В нашей студии начальник Совета Братства православных следопытов России, преподаватель ОБЖ школы номер 36, дважды Героя Советского Союза летчика Михаила Петровича Одинцова, Всеволод Сергеевич Кривцов. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
Всеволод Сергеевич, вот вы сейчас у нас находитесь на таком стыке самых разнообразных форм работы с детьми. Вы и в обычной школе, вы возглавляете совет скаутской большой организации всероссийской. Видите, как дети в православных гимназиях тоже живут. По-моему, летний лагерь у вас был в храме святителя Пантелеимона. Вы тоже там с ребятами общались,
ну да, которые... это, конечно, русская классическая школа.
По
да?
русской классической школе учатся. То есть вы сейчас видите практически, ну, наверное, почти весь спектр возможностей современной школы, православной школы, школы, которая на семейном образовании, там, и тех, кто по другим альтернативным программам идут. Как вы считаете, сейчас в наших современных условиях школа может быть благом?
Ну, она им является в любом случае. Что бы ни происходило, она все равно главное благо свое несет – это знание. И еще ни один ребенок не пришел в школу и через 12 лет не вышел, не умея писать и читать. Это как минимум. И считать он умеет, и многие вещи он тоже познает, даже если он самый нерадивый ученик. Поэтому, конечно, благо там однозначно есть. Единственное, что у меня, конечно, нет опыта работать в каких-то элитных светских школах. То есть я там не бывал, я не знаю. Меня всегда интересует этот вопрос самый главный. Вы знаете, ведь знания не всегда бывают полезны. Мы это с вами знаем по опыту историческому, что знания иногда применяются против человека. И поэтому очень важно, чтобы учебные заведения, прежде всего, нам давали обществу, государству, отечеству с большой буквы гражданина. Ну, понятно, что православное – это еще и христианина, для того, чтобы сохранить нравственный оплот, не традиции, а именно устои, догматы, нравственности духовные, которые в человечестве, в принципе, важны всегда, и они не меняются. То есть это добро, доброе отношение к другим, это созидание, это поддержка, милосердие, любовь, единым словом. Все это должно все равно в любом случае жить. Если говорить о том, что форматы разные, да, они и такими и должны быть, потому что, ну, собственно говоря, многоконфессиональная страна, и иногда сложно просто вот объединить детей именно в вере в одной какой-то организации. Школа как раз является таким примирительным участком, где, в принципе, все должны уживаться. И такую среду должна школа создавать, в которой существует одно самое важное очень слово. Мне почему-то кажется, это слово очень было понятно мне в детстве. То есть я там где-то в 3-4 классе, если бы меня спросили, что несет советское государство, то я бы сказал «мир». Вот в школе должен быть мир. Это должна быть территория любви и мира, где все примирились. Да, у нас все равно всегда будут разные взгляды. Это всегда так было. И в советский период, когда спрашивали коллектив, как вы живете, всегда говорили непросто. Хотя, казалось бы, что? Все же советские люди, да? Всех объединяла абсолютная, пусть не вера, но представление о том, какая должна быть жизнь. Всех, в принципе, равнозначно представляли себе государство. Не было каких-то своих мнений, не было своих религиозных течений. И советский человек все равно говорил непросто. Ну, потому что человек, он такой, каждый индивидуалист. Мы, как индивидуальности, все равно что-то несем свое, и поэтому у нас происходят такие столкновения, как у электронов там, да, в потоке. Мы все равно сталкиваемся, и я думаю, что это нормальное явление. Но при этом должен сохраняться мир. Это очень важно. Это вот как присоединение Кавказа генералом Эммануилом, который четко совершенно научился договариваться с народами и присоединять их к России, при этом давая, а не забирая что-то у них, соработничая, сотрудничая с народами кавказскими. Это очень важный момент. У нас должно быть и в школе, собственно, в любой точно так же. Ну, а что говорить по опыту детей? Ну, детям всегда хорошо, когда это комфортная среда, в которой нету агрессии, в которой взрослые являются поддержкой. И я поэтому всегда говорю, что, вы знаете, ну, научить ребенка можно чему угодно. Потому что ребенок очень доверчив, он будет копировать вас копирку. Если это то, что вы преподаете, даже не очень хорошее, вот, допустим, возьмем там, да, детские организации фашистской Германии, он все равно к этому относится с доверием. Потому что это дает взрослый человек. Вот тут, наверное, кроется это самое главное. В школе можно научить любви нисколько не меньше, чем научить в православной школе. Точно так же можно научить. Другой вопрос, что будет у этого человека столько сил и поддержку, где он будет брать себе. нам немножко попроще, потому что мы можем всегда, конечно, обратиться к Господу и сказать: «Дай мне сил, пожалуйста, помоги мне». Можем обратиться к святым, чтобы они за нас слово замолвили. А человеку светскому, конечно, тяжело, ему приходится всегда самому решать. Поэтому они такие всегда боевые, крепкие, как правило, да, потому что они привыкли рассчитывать даже в деле добра только на свои силы. Но и мне кажется, что в школе все равно, даже вот в том формате, в котором она существует сегодня, когда ее критикуют со всех сторон, ей удается очень многое. Очень многое. Наши дети не обездолены. У нас есть общее образование. У нас есть куда прийти. У нас дети его получают. У них открыт полностью доступ к знаниям. При желании они могут сделать все, что хотят, даже из семьи, в которой, ну, равнодушно относятся к ребенку. У него все равно все открыто. И если Господь ему дал такое... талант самому познавать мир окружающий, то у него все инструменты есть. И вот только за это можно уже никогда не критиковать школу. Всегда говорить: слава Богу, что она у нас есть. Вот такая. Вот прямо в тему дня скажу, да, что вчера по телевидению говорили о том, что вопрос был нашему представителю Минюста в Кабуле. Задали вопрос: вот сейчас с приходом новой власти талибов будут ли учиться в школе девочки? Я сейчас не буду на этот вопрос отвечать. Там сказали пока да. Я хочу сказать, что у нас нет таких вопросов. Вот у нас чего нету. И мы сейчас с вами обсуждаем, мы уже так далеко ушли в своем образовании замечательном, что мы обсуждаем учителей, учебники, парты, класс не так оформлен. Ребята, школы не было 100 лет назад. Она здесь не стояла, у вас не было возможности в ней учиться. Вот это вот нужно, наверное, мне кажется, постоянно откатывать и понимать, и быть соработником в школе. Вот сейчас хотелось перейти ко второй теме, которая касается... родителей. Родителям-то как к школе относиться? Вот для родителей, наверное, важно понимать, что у их детей, у их чад в этом замечательном отечестве российском есть возможность получить все знания любого уровня. И вот они здесь и должны трудиться, помочь. Если школа в чем-то отстает и что-то упускает, не критиковать ее ни в коем случае, потому что из этого вырастает вообще абсолютное критиканство всего окружающего. Школа меня плохо образовала, работу мне плохую дали, институт мне плохо обучил, правительство все плохое, и тогда это может быть бесконечность. Мы загоняем ребенка, вот мы должны понимать. Он говорит: да, слушай, но у вас немножко слабовата химия. Ну, давай мы там репетитора. Деньги не позволяют, давай вместе позанимаемся. Да? Вместе этой химией посвятим время. И я ее выучу, и ты ее выучишь. Да, это труд. Да, это нужно отвлечься, не смотреть футбол, не сидеть в гараже, не вязать, не с подругами сидеть в кафе ляса точить в ТикТоке там. А сидеть с ребенком, химией заниматься. Вот это да. Но это же опять вопрос кому? Разве мы сейчас к ребенку применяем это? Мы применяем к взрослому. Так вот, ответственное отношение взрослого в обществе – это, наверное, самый главный вот камень преткновения. Если взрослый не относится ответственно к своему отечеству, которое начинается с его ребенка, не выращивают гражданина, не выращивают христианина, ответственного человека за эту страну, то какое имеют они право вообще от этого государства чего-то требовать? Я бы так сказал, да? Уж простите меня за то, что я так уж прямо совершенно. Но я считаю, что прежде чем что-то критиковать, что-то дай. А вот самый главный плод, который ты должен дать миру, это воспитанного человека, который будет духовно и нравственно воспитан. Лучше, конечно, в православных традициях, потому что они дают очень четкие ориентиры, где бы ты ни был. И это не надо талмуды уголовного или гражданского кодекса учить. Это достаточно знать 10 законов Божьих. Они тебе всегда помогут в любой ситуации определиться, как я должен здесь поступить, а как здесь.
Силат Сергеевич, а ты имеешь возможность вот на уроках ОБЖ, допустим, вот так вот сказать? То есть... Допустим, дети могут знать, что ты православный человек?
Да, дети знают, что я православный. Я это не скрываю, я вообще открыто это говорю. То есть, особенно, когда я сталкиваюсь с ситуациями, которые мне претят. То есть, я могу сказать: пожалуйста, при мне не ругайтесь, потому что мне как православному это неприятно слышать. Или там, допустим, то, что ты сейчас делаешь, но не принято вообще делать христианам. Это не христианский поступок, а значит, не гражданский, а значит, не человеческий. Поэтому давай, вот, мне просто на моих глазах, если ты вот можешь хотя бы сдержаться, давай так.
Государство такая машина, вроде бы, сложная в плане поворотов каких-то. Но мне кажется, что она так лихо развернулась, поменяла тренд с школы сферы услуг и давайте выращивать грамотного потребителя на давайте воспитывать, давайте дадим детям возможности, давайте дадим им возможность учить татарский язык в Казани, давайте дадим им возможность изучать основу православной культуры, где они этого хотят. То есть для воспитания появились тоже вот все абсолютно вот возможности, какие только можно, и государство это прямо четко зафиксировало, и забыли уже про потребителя, которого выращивали.
Но что-то из этого мы не можем обойти. Вот изучая историю, но невозможно говорить о святом Николае Втором, да, при этом говорить там об Ушакове святом, говорить о Суворове, и не дать понимания, что это были христиане, почему они так поступали, почему они так действовали. То есть мы, получается, даем знания неполные. Мы все равно должны дополнить. Мышление Ушакова, святого праведного воина, было таким почему? Да потому что он базировался на базе православия. Государство было православное. Почему молодежь в Первую мировую войну так строем пошла защищать чужое государство? Еще на территории России ничего не происходило. А молодежь, студенты встали и сказали, мы должны защитить, потому что для них это было важно, свои нравственные, духовные основы защищать где бы то ни было и поддержать своего государя. Вот мы сегодня, когда говорим, конечно, прямо в лоб мы не говорим почему, потому что все равно класс – это большая многонациональная семья, разнонациональная совершенно вот у меня. Я просто говорю о том, чтобы вы понимали, вы для себя, когда будете рассуждать, как стать таким адмиралом, как стать таким генералом, вы просто поинтересуйтесь немножечко о христианстве. Это очень важно. При этом так интересно иногда, когда говорят о Востоке, не стесняются говорить о том, что там Шамиль, да, который там пол Кавказа под собой держал, он был мусульманин, и он там крепко все это понимал. И он за эту веру там боролся, что это было для него очень важно. То есть, в принципе, мы должны, чтобы характеристику человеку до конца раскрыть, не скрывать это долг педагога. Конечно, могут в любой момент тебя спросить, а что ты здесь делаешь, ну-ка так нельзя у нас там говорить. А что нельзя-то говорить? Нельзя раскрывать до конца историю человека? Вот. Другой вопрос, что, думаю, мне кажется, и в жизни не способны человека из троллейбуса взять за руку и сказать, пойдем, я тебя сейчас вот приведу в храм, и давай-ка ты тут будь. Поэтому это и в школе делать бессмысленно совершенно. Тем более есть родители. Моя задача все равно давать знания, а не какие-то ориентиры там, да, духовные. Нравственные, да, я обязан давать. Своим примером прежде всего, а не назиданием, которым там, да, вот ты должен поступать так, а я вот христианин и так поступаю. Да нет, ты просто говоришь, что для меня это неприемлемо, поэтому давайте вот мы друг друга побережем, да, и все. Если говорить о духовных вещах, ну, конечно, лучше, чтобы это было первосвященник, потому что, ну, все равно мы светские люди, мы по-своему трактуем, иногда можем ошибиться и заблудиться здесь. О правилах, так они едины для всех. Я почему-то думаю, что, наверное, со мной многие согласятся, что правила, в принципе, человеческие, да, пусть оно так немножко звучит не очень там, режет ухо, да, для православных. Ну, мы же ведь не только в православном мире живем, мы живем в светской стране. У нас православных сегодня там максимально называют 15%, там, а там говорят даже и меньше. Лояльных там, да, у нас много людей. Но в основном-то человек живет по каким-то принципам другим. То есть закон-то Божий даже православного-то человека останови на улице и скажи, ну-ка быстренько назови 10 законов. Назовет ли он их, да, безошибочно. А по каким же он живет принципам? Да все мы живем по единым человеческим принципам, которые, да, исходят, конечно же, прежде всего из веры наших предков, из правил нравственности, из воспитанности, из норм общественных, которые у нас в государстве существуют. И они из страны в страну не меняются. За исключением там, вот, новейших совершенно течений, да, которые мы там наблюдаем, которых очень боимся, не пускаем их, там всячески сдерживаем, относимся к ним критически, это все понятно. То, что у нас сейчас из-за рубежа может все что угодно притечь. Вот. Но мне кажется, и то, что у них вытекает, опять же, из их понимания добра. Вот они, может быть, тут просто потерялись в формулировках и не понимают, что вот это попущение в конце концов станет огромным злом. Но изначально, я думаю, что помысел был все равно добрый. И закончится, конечно, печально, это мы понимаем, поэтому их и предупреждаем. Но сказать, что вы плохие, потому что у вас вот так вот, мы не имеем никакого права. Мы можем только предостерегать, как человека, который, ну, совершает какую-то ошибку. Но он ее прямо вот хочет совершить. Ну, знаете, вот это, второй брак. Мы говорим, слушай, ну ты потом каяться будешь, что у тебя жена не та, которая первая, и дети у тебя не родные, ты будешь раскаиваться, тебе будет сложно с этим справиться. Ты берешь ношу, вынесешь ли ты ее? Она ведь не простая, эта ноша, чужие дети. Вот и здесь то же самое мы говорим. Ну, вы сейчас вот водоплодите вот этих вот людей, вы с ними справитесь? Вы потом понимаете, что это не остановится, что за этим будет. А мы предполагаем, у нас очень богатое догматичное христианство, в котором все ответы практически есть. И мы знаем, к чему это приведет. Вон, вы уже видели, Содома и Гоморры нет. Хотите туда же? Но не слышат, к сожалению, да. Поэтому Я думаю, что нравственным вещам, хорошим, в школе учат это точно. Преподают, и это большое благо. Школа существует, все есть. Радоваться надо. От добра надо исходить, и от света. Вот это мне больше ближе по душе, чем прийти туда и сказать, сейчас я тут у вас все наведу, вы все делаете неверно. Ну как неверно, если какую школу ни назови, из них многие заканчивают институт и становятся профессорами, академиками, преподавателями, хорошими людьми на своей профессии, на месте. И это любая школа рождает. Если эта школа там стоит уже лет 30, там сколько она благих людей родила, которые жизни спасают? А мы ее сидим и критикуем. За что ее критиковать-то? За то, что она вот столько людей нам дала, образованных, которые работают в больницах, в тех же школах, там, на местах, в управлении и так далее. Нет, я не вижу смысла вообще о школе говорить в каком-то таком контексте, что она чего-то там или наше образование чего-то там. Всегда просто можно поправить. Всегда можно сделать что-то получше. Всегда нужно стремиться к лучшему. Вот и все. А это только через доброе, через никакие там критики мы никогда ничего хорошего не родим.
Ну, важно, чтобы ребенок в семье все-таки слышал в адрес учителя только добрые слова, чтобы вот это вот за глаза всякие гадости не говорились, и уж тем более
не критиковали. Мне кажется, это вообще какое-то из мультика, что доброе рождает доброе, а злое всегда рождает злое. Вот если мы критикуем, мы рождаем что? Злое рождаем что-то, нехорошее что-то рождаем.
Но ребенок все равно ведь не выдержит, если учителя ругают дома, но говорят ему там, ну только там в школе помалкивай. Он все равно рано или поздно все-таки не выдержит и прорвется в нем это.
Ну, тут, наверное, если говорить с точки зрения психологии, то мы, во-первых, ребенку блокируем процесс обучения. Потому что отношение к учителю – это первый блок. Если он к учителю будет относиться плохо, он не будет у него потреблять знания, потому что он не перестает для него быть авторитетом. Поэтому если мы хотим, чтобы он знал химию, но при этом ребенок пришел и сказал, у нас учитель химии плохой, и мы его поддержали, то мы уже сделали все, чтобы он химию не знал. Надо сказать, бери столько, сколько у него есть. Вот то, что он знает. Задай вопросы, спроси, подойди и скажи, Марья Ивановна, мне мало, что мне еще почитать? А вы мне поможете? А вы со мной посидите? А вы мне подскажете? Вот для чего учитель дан в школе. И для чего ребенку он нужен. То есть это его инструмент роста в этом познании. А мы его блокируем. Мы говорим, Марья Ивановна вообще никакая, все. Ребенок как на химию идет после этого? Он сидит и смотрит на никакую Марью Ивановну. И говорит, да что ее слушать вообще? И отсюда вот это лезут вот эти вот нехорошие вещи, когда ученики говорят что-то плохое про учителей. И из дома. Вот они из дома пришли. Не надо их. Вот учителя все хорошие. Только потому, что они к вашему ученику, к вашему замечательному мальчику, которого вы знаете со всех сторон, и ленивого, и нерадивого, да, всякого его знаете, к нему пришла эта Марья Ивановна за небольшую оплату ему дать знания. Как может она пришла? Вы же не пришли. А если вы говорите, что Марья Ивановна плохая, так сделайте так, чтобы у него было к ней хорошее отношение, и он ей помог, он стал ей поддержкой, а вы ему дали хорошие знания в том предмете, в котором вы считаете, что ему недостаточно знаний. Не вижу в этом ничего такого.
Но после дистанционного, наверное, многие родители чуть-чуть поменяли отношения и все-таки стали более разумны в этом смысле.
Ну, они почувствовали, да, что эта ноша непростая. Это однозначно. Им захотелось, чтобы дети лучше в школе были, чем сидели у экрана. И им пришлось очень много заданий дома выполнять. Они, опять же, конечно, на школу изливали свои пожелания. Ну, я же говорю, что вот надо один раз навсегда понять, что отечество, оно наше, а не чье-то. Школа, она наша, а не чья-то. Дети, они наши, не чьи-то. И тогда все, на место сразу встанет, и ты поймешь, если оно наше, то с кого спрашивать? С меня. Я-то что сделал, чтобы оно было хорошим, прежде чем рот открывать вообще в какую-то критику.
Свет Сергеевич, а вот те же знания химии, например, была печальная история у нас с сухим льдом в бассейне, и пожары, затопление, как себя вести. На ОБЖ изучаете это все, потому что все время думаешь, вот бы это детям в школе рассказывали, чтобы они там не совершали каких-то ошибок, чтобы себя не подвергали опасности. Это вот предмет об этом, о том, чтобы верно принимать решения?
Ну и в том числе, конечно, и это. И, конечно же, знание первой помощи, и, конечно же, знание тех мест, которые опасны. У нас вообще кругом опасность, да? Мы живем среди электричества, среди водопроводов, горячих там и отоплений. Я думаю, что ОБЖ еще как предмет носит очень большой воспитательный характер, потому что в нем очень много примеров, ну, во-первых, подвигов людей, которые мы там просто, это предмет ОБЖ разбирает, прям напрямую, да, то есть подвиги военных часто очень, ну, не только история там, да, и география, а мы прям изучаем. Почему? Потому что у нас есть примеры спасения в приселях, там, снежных лавинах, наводнениях, МЧС характера, да, промышленного какого-то там, если там что-то произошло, тот же Чернобыль, да, мы разбираем по запчастям, как это произошло. Поэтому, конечно, мы героические поступки видим. Поэтому первый пример воспитания. Второе, мы указываем на то, что плохо, но это такой уровень, вы знаете, мне кажется, вот про розетку же ребенок знает уже там в 3 года точно, что туда пальцы совать не надо. Конечно, мы это проходим много раз. Но это удивительно, мы с 3 лет знаем, что совать не надо, и дети в 12 лет засовывают туда гвозди. То есть, почему? Ну, не потому, что предмет ОБЖ в школе плохо преподается, а, наверное, из-за того, что нет вот этого конгломерата, очень чувствуется семьи и школы совместного. То есть, почему-то семья не отождествляет вместе со школой общие задачи. Вот это меня больше всего, что сегодня расстраивает. Но я все время, кажется, об одном говорю. О консолидированности общества. Вот если вот так вот сказать, это меня как учителя ОБЖ, как руководителя скаутской организации, как православного христианина, как гражданина Отечества, меня это больше всего волнует. Я не хочу, чтобы мне преподавали теоретически о том, что когда-то советское государство было очень сплоченным, а во все остальные времена нет. Не верю. Я считаю, что оно было не менее сплоченным, когда начиналась Первая мировая. Не менее сплоченным, когда люди ехали по долгу призвания на Кавказ. Не менее сплоченным, когда мы гнали француза. Когда святой благоверный князь Александр Невский нашел людей и силы противостоять шведам. Когда Петр I строил флот. Это все об одном. Это все о нашем народе, о разных временах. И мне хочется, чтобы мы сегодня жили в такое же время. И мы сегодня создаем, поэтому я, знаете, я подписан в соцсетях специально на странички, в которых говорят о достижении нашей Родины. Мне приятно читать положительные новости. Я знаю, что в стране возникло 5 новых городов при нашем руководителе, президенте Владимире Владимировиче Путине. Я знаю, сколько промышленных предприятий возрождается, да, есть старые, устаревшие, которые умирают, есть, которые плохим хозяевам достались после раздела, и умирают и крупные, в том числе компании, но приходят новые хозяева, мы все равно создаем, в чьих руках? Нам что теперь, свою жизнь выкинуть и сказать, что она ничему не нужна, потому что в 93-м году был раздел имущества в стране, и теперь нет шансов? А куда они девались-то? Они в твоих руках, бери и делай, создавай, изучай, учись. Это к школе, опять же, мы возвращаемся, о том, что школа сегодня в нашей стране есть. И это самое главное, все остальное второстепенно. Есть школа, в ней есть библиотека, классы, учителя, преподаватели, есть система образования, а уж как ты получишь знания, ну, извини, мой дорогой, но все-таки Михаил Ломоносов получал сам. А у нас хотят так, чтобы ты сел за парту и тебя научили. А у тебя мотивация у самого есть? Тебе ее родители воспитывают, тебе ее родители дают. Зачастую этого нет. Требования к школе. Сделайте моего сына умным. Его школа, извиняюсь, родила, что ли? Директор школы? Нет же. Это же ваш ребенок. Вы же будьте добры, за него несите ответственность полную на 100%. И за его знания, и за его рост, и за все остальное. Но это материи, наверное, какие-то сложные для нашего времени. Потому что очень большие требования к школе и очень маленькие к себе. Свойства нашего современного мира. Ну, что делать?
Свет Сергеевич, классное руководство должно быть вот в новом учебном году?
Классное руководство обязательно, потому что оно помогает сплотиться классу. Класс – это среда, это команда. Хороший класс дружит всю жизнь.
А какой класс?
У меня? У меня 5В, это с 5 класса. То есть я, получается, себе такое определил, что пока я заканчиваю последний год бакалавриата и еще у меня будет там 3,5 года магистратуры, я успею выпустить класс. И как раз думаю, вот у меня будет завершение моего, надеюсь, Бог даст, образования, да, высшего, с магистратурой, я смогу начать заниматься научной работой, и я обрету опыт, полностью проведя и выпустив класс. Вот у меня такая мечта и идея, как говорил один киногерой.
А если пойдут мамы советоваться, отцов наверняка у многих нет, как у нас это бывает обычно?
Ну, совет не будет отличаться ни от одного духовника нашего замечательного, что мальчика воспитать может только мужчина. Что ж я тут могу сделать?
Ну, вот и вот.
Наверное, я своим обликом, все равно же не женщина, я не смогу какие-то вещи донести там, да, а какие-то наоборот дам точно, которые принадлежат мне по праву пола. Поэтому, да, им тут в данном случае, наверное, повезло. Но, опять же, девочки же в классе, класс-то смешанный, девочкам повезло, да, или нет? Ну, девочкам всегда с мужчинами везет. Почему? Потому что они тогда могут для себя определять образ мужа. Это природой заложено, девочка всегда с этой оценки смотрит. Она даже в детстве на это смотрит. Девочка, она, конечно, понятно, себя рядом со мной не ставит, но она смотрит вот такой мужчина в будущем. И если, допустим, я стал в ее мышлении отрицательным героем, это тоже неплохо. Потому что, значит, она трезвую оценку какую-то дает и смотрит там, да, вот взвешивает, вот что-то мне здесь не так, а вот там, там так. Поэтому чем больше мужчин в педагогике, тем лучше. Это на самом деле потому, что девочки тогда выбирают. Педагог, он все равно несет ответственность за детей. Ведь я безответственных мужчин-педагогов не встречал. Вот смотрите, мужчине решится там, да, пойти зарабатывать небольшую зарплату и преподавать детям. То есть уже по своей сути это все равно уже какая-то опора. Поэтому если девочка видит такой образ, там я не про себя говорю, вообще мужчины-педагога, то это всегда образ человека, который отдает себя другим. И это хороший образ. Ничего в этом плохого, мне кажется, быть не может.
А в братстве удалось вырастить смену хоть какую-то?
Да, или пока... слава богу, да, в этом году все, мы уже поняли, что пошел процесс. Нам сказали 6 лет, мы так ждали, когда 6 лет закончится, оно раз и не произошло. На 7-й год произошло у нас. Вот у нас появилась сейчас целая команда ребят, которые сами организовывают, помогают, в лагеря ездят, везде сопровождают. Да, это получилось. И не могло не получиться. Я потом уже тоже анализировал, а могли мы проскочить? Потому что был период, когда их не было. То есть они ушли, а потом они обратно пришли. Нет, невозможно. Но невозможно. Почему? Потому что если ты делаешь все правильно, хорошая среда, четкая, то они обязательно туда вернутся и будут себя пробовать. Здесь им комфортно, они здесь свои. Это хорошая площадка для мужчины, как экспериментатора. То есть он может здесь поэкспериментировать себя как педагога, поэкспериментировать себя как наставника, как инструктора, как единомышленника ребят, друга старшего и так далее. То есть он здесь, и природа его сюда отправит. Однозначно, внутренне он почувствует, что меня Господь туда влечет, иди давай туда на площадку, давай быстренько с ребятами побудь. Тем более, все ребята, которые к нам пришли, они все в той или иной мере, я уж не могу сказать никогда процент, конечно, в Европе, но верующие люди, поэтому они, конечно, сюда возвращаются, потому что им бы еще и хотелось проецировать православную жизнь в свою еще больше, чтобы она вот была ею наполнена, потому что здесь все-таки, как говорили наши ребята, больше света. Больше чистоты, слово такое они использовали. Мы спросили, почему чистоты, потому что думали, это прям буквально смысловая нагрузка. Нет, они сказали, чистота отношений. Если даже кто-то заблудился, то он этого не скрывает и не стесняется. И не боится, что его там кто-то осудит или там какая-то будет ситуация конфликтная. Что вот, кстати, очень часто можно встретить, что не могут дети перешагнуть через конфликты в школе, да? То есть им тяжело через них. Почему? Потому что ну, вот среда не совсем искренняя, не до конца она раскрытая. Это очень сильно зависит от педагогического коллектива, от того же наставника класса и от среды, которая в школе создана. Есть ли там место вот такому, чтобы общество само себя чистило?
До 1 сентября еще полторы недели. Можно ваше пожелание к Дню знаний?
Я очень рад, что у нас есть возможность получать образование в нашей стране бесплатно всем детям. И мне хочется пожелать, что, ребят, ничего не бойтесь и никогда не переживайте за то, что вы какие-то знания получили не в той мере и не расстраивайтесь из-за двойки. Двойка – это такой пустяк, который можно исправить буквально за пару часов, почитав учебник. И ее больше никогда не будет. Нужно бояться только одного, что ваших знаний не хватит вам, когда вы будете взрослые. И надо очень так вот глубоко подумать, кем бы я хотел бы быть, и знания в этой сфере все-таки получать в полном объеме. Самому себе ставить такие задачи. Чтобы не случилось такой ситуации, при которой рядом не окажется человека, который подскажет, а вам не хватит знаний. Вот это, наверное, самое страшное в жизни взрослого человека, потому что принять решение верное, будучи одному, не всем под силу, это очень сложно, это большой груз. Чтобы быть готовым к этому, надо все, что в школе дают, брать по максимуму.
Спасибо, Господи, и вам хорошего учебного года.
Спасибо, Господи, спасибо.
В нашей студии был начальник Совета Братства православных следопытов России, преподаватель ОБЖ школы номер 36, дважды Героя Советского Союза летчика Михаила Петровича Одинцова, Всеволод Сергеевич Кривцов.